Все произошло очень просто и быстро. Коля нанял телегу, и мы поехали. В деревне Кирсаново, по дороге к вокзалу, была старенькая деревянная церковка. Коля вызвал священника, который сказал: «Невеста чересчур молода. Есть ли у вас разрешение от родителей на брак?» Я ответила, что родителей у меня нет, умерли. «А опекун?» «Тоже нет». Но уговоренный нами священник все же нас обвенчал. Так я стала женой Николая Асеева. В поезде до Мариуполя никаких приключений или интересных событий не произошло. Итак, мы в Мариуполе. Николай Асеев, как солдат, пошел в казарму, а мне нанял комнату в хатке у рыбака на самом берегу Азовского моря. Асеев очень любил читать стихи, поэмы и сказки солдатам, своим товарищам по казарме. Им очень нравилось его слушать. Он читал им сказки Толстого, и сказки Языкова, и народные русские, и всякие другие. Солдаты, полюбившие Асеева, избрали его солдатским депутатом. Однажды Асеев пришел ко мне очень взволнованный. Рассказал: «Вчера ко мне подошел офицер, спросил, кто я такой. Я отрапортовал, я нижний чин Николай Асеев». Офицер ответил: «Я это знаю, но кроме того знаю и то, что вы интеллигентный человек, поэтому командование решило отправить вас в юнкерское училище в Иркутск». В полном отчаянии Коля стал советоваться со мной, что же делать, говоря: «Оксаночка, вы же знаете, что юнкера – ярые враги революции». Я посоветовала бежать, но Коля не согласился на побег. Сказал, что будет думать, как избавиться от столь ужасной участи. Он пошел к полковому врачу, попросился к нему на медицинское обследование. После осмотра Асеев спросил врача, в каком состоянии его легкие. Врач ответил: «В плохом, у вас туберкулез». Тогда Коля стал просить у врача трехмесячный отпуск для лечения. Сначала врач отказался, но после долгих уговоров все же отпуск дал. Придя ко мне, Коля сказал: «Оксаночка, собирайте свои вещи, поедем». И мы поехали. Сначала в Балашов. Там мы узнали, что взводы сибиряков, уходящих с фронта, уезжают в Сибирь, на родину. Мы нашли на железнодорожной станции состав с уезжающими в Сибирь. В вагонах теснота была невыносимая. Многим приходилось стоять, мест свободных не было. Стояли и мы. Поездка продолжалась медленно, долго. Через 3-4 дня я совершенно обессилела от усталости. Днем подошел к нам молодой человек и, увидев у Коли на руке красную повязку солдатского депутата, возмущенно сказал: «Вы, солдатский депутат, стоите в коридоре, дайте-ка мне эту повязку». Коля снял повязку, дал ее молодому человеку. Тот, надев ее себе на руку, исчез. Через полчаса он опять подошел к нам, повел нас через всю тесноту переполненного вагона, открыл какое-то купе и сказал: «Вот здесь ваши места». Сам встал у двери и всем желающим войти в купе говорил: «Нельзя, нельзя, тут едут депутаты». Несколько ночей мы спали спокойно. Поездка продолжалась 36 дней. Наконец, большая остановка. Доехали до какого-то города. Тут забегали люди, все засуетились. Кто-то закричал: «Дальше поезд не пойдет! Вылезайте все! Владивосток!» Так закончилось наше долгое путешествие. Когда мы приехали во Владивосток, там уже были советы. Мы во Владивостоке. Денег нет. Квартиры нет. Еды нет. Увидев лачугу на сопке, мы отправились туда. И наняли комнату без отопления, с целой горой льда на окне, на стенах. Жить здесь было немыслимо, но все объявления о сдаче квартиры и комнат гласили «одинокому иностранцу». На последнюю свою мелочь Асеев дал объявление в газету: «Если есть в городе литератор, пусть откликнется», и указал свой адрес. На другой день пришел молодой человек, назвавший себя поэтом Венедиктом Мартом. Он предложил Асееву пройти в типографию местной газеты, где работал его отец. Коля пошел в типографию. Здесь ему предложили работу репортера. Надо было сделать репортаж. Не помню, какого заседания. По выполнению этой работы Асееву сказали в газете, что, по-видимому, он репортером никогда не был. Но, по его данным, ему следует писать в газету статьи, рассказы, стихи. Таким я помню Асеева на протяжении нашей долгой совместной жизни. Человека порывистого, отзывавшегося на все события, происходившие в мире, в родной стране, в нашей жизни. Горячо, страстно переживал он все, затрагивавшее его сердце, его ум и память. То, что его волновало, интересовало, он торопился запечатлеть на бумаге. Он словно боялся не успеть высказать людям свои мысли. В последний день его жизни, когда я пришла в больницу «Высокие горы», Николай Николаевич сел на постели и начал читать стихи. Со стихами уходил он из жизни.